книга Даниила, номер 89. «Разоблачение ложных учений. Историческое исследование ежедневной жертвы в адвентизме».
В 81-й статье этой серии о книге Даниила мы включили отрывок из «Manuscript Releases», том 20, стралев 17-22, где сестра Уайт ясно указывает, что учение о том, будто ежедневное означает святилище Христа, было сообщено пресвитерам Прескоту и Дэниелсу, ангелами, изгнанными с неба. Она на самом деле не обозначает их ложную идею о ежедневном, как это сделал я, но исторический материал со всей очевидностью показывает, что именно это они пытались утвердить как истину. Они стремились переписать разделы книги Урии Смита «Даниил и Откровение», которые отстаивают понимание ежедневного, которое она в ранних сочинениях, страница 74, обозначает как правильное.
У.У. Прескотт издавал периодический журнал под названием «The Protestant», единственной темой которого было продвижение ложного взгляда на ежедневное. Он и президент Генеральной конференции А.Г. Дэниелс стали сатанинским авангардом, продолжая усилия Прескотта по утверждению этого ложного учения как ортодоксального взгляда в адвентизме, но пока Эллен Уайт была жива, их успех в этой сатанинской деятельности сдерживался. В 1931 году Дэниелс сообщил, что в том самом году, когда был написан упомянутый отрывок из «Manuscript Releases» 1910, у него, у Дэниелса, была беседа с сестрой Уайт по вопросу ежедневного, и что она дала ему понять, что его и Прескотта взгляд был правильным.
Важно понять эту историю, ибо мы теперь приступаем к рассмотрению умножения знания, которое пришло в 1989 году, когда были раскрыты священные линии реформ и последние 6 стихов 11 главы Даниила. Чтобы распознать свет, возникший при крушении Советского Союза, в исполнении 40 стиха 11 главы Даниила, необходимо правильно понимать ежедневную жертву и пророческую историю, представленную ежедневной жертвой, ибо та история иллюстрирует повторение той же истории в стихах с 40 по 45 11 главы Даниила. Эти стихи указывают, что в них раскрывается весть, вести с востока и севера, которая приводит к окончательному преследованию Божьего народа.
«Но слухи с востока и с севера встревожат его, посему он выйдет в великой ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он шатры дворца своего между морями при горе преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Даниил 11:44-45.
Весть 40 стиха, которая была раскрыта при крушении Советского Союза в 1989 году, это весть позднего дождя, которая побудит папство, царя Северного, выйти с великим гневом, чтобы истреблять и губить многих. Слово «tidings» в пророческом смысле означает «весть».
И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Римлянам 10:15.
Весть позднего дождя — это весть, провозглашаемая Божьими стражами последнего времени, которые поют песнь о винограднике и песнь Моисея и Агнца.
«Как прекрасны на горах ноги того, кто приносит благую весть, возвещает мир, благовествует добро, провозглашает спасение. Говорит Сиону, Бог твой царствует. Стражи твои возвысят голос, вместе будут петь, ибо своими глазами увидят, когда Господь возвратит Сион». Исайя 52:7-8.
Вести в 44 стихе 11 главы Даниила приводят человека греха в бешенство, и совершается последняя папская кровавая бойня. Это весть, весть третьего ангела, которая разрастается до громкого клича при скором введении воскресного закона.
Никто не будет осужден, пока не получит свет и не осознает обязывающую силу четвертой заповеди. Но когда выйдет указ, предписывающий соблюдение ложной субботы, и громкий клич третьего ангела предостережет людей от поклонения зверю и его образу, черта между ложным и истинным будет ясно проведена. Тогда те, кто по-прежнему будет упорствовать в нарушении, получат начертание зверя. Знамение времени 8 ноября 1899 года.
Весть с востока и с севера, которая приводит папство в ярость, перерастает в громкий клич при воскресном законе, и эта весть — весть позднего дождя, начавшаяся 11 сентября 2001 года. Выражение «громкий голос» — пророческий термин, обозначающий возрастающую силу.
Истина для настоящего времени, весть третьего ангела, должна провозглашаться громким голосом, то есть с возрастающей силой, по мере того, как мы приближаемся к великому последнему испытанию. Материалы 1888 года, 1110.
Весть 44 стиха — это весть позднего дождя непосредственно перед закрытием времени испытания для человечества, когда восстанет Михаил. Это та же весть позднего дождя, которая пришла 11 сентября 2001 года, но она разрастается до громкого клича или громкого голоса, когда 144 тысячи будут запечатлены, и затем Святой Дух изольется без меры. Это та же весть позднего дождя, которая ознаменовала период запечатления 144 тысяч.
Эта весть позднего дождя была подменена вестью мира и безопасности, которую лаодикийский адвентизм представляет от прибытия осла до прибытия льва. Период между 11 сентября 2001 года и вскоре грядущим воскресным законом является духовным смертным ложем для лаодикийского адвентизма, и те, кого судят после суда над Домом Божьим и Иерусалимом, умирают в той же могиле. Смертное ложе лаодикийского адвентизма находится между ослом и львом, а отвергаемая весть, приводящая к их смерти, это весть с востока, символ ислама, и с севера, символ папства. Это та же самая весть, которая является вестью третьего ангела.
Последние 6 стихов 11 главы Даниила, которые были раскрыты во время конца в 1989 году, это весть позднего дождя, провозглашаемая в то время, когда провозглашается ложная весть позднего дождя о мире и безопасности. Испытание позднего дождя прежде всего касается Дома Божьего, ибо с него начинается суд, а затем оно касается и другого стада вне Дома Божьего. По этой причине крайне важно понять ложь, которая была введена в лаодикийский адвентизм в третьем поколении, ибо в то время как Бог изливает своего Святого Духа на тех, кого Он запечатывает, Он одновременно посылает сильное заблуждение на тех, кто не принял любви истины.
В ходе полемики первых полутора десятилетий XX века вокруг Ежедневного, одним из тех, кто отстаивал верную миллеритскую позицию, согласно которой Ежедневное является символом язычества, был Эфс Гилберт. Гилберт был обращенным из иудаизма и читал и говорил на безупречном иврите. Он отстаивал позицию пионеров по книге Даниила, основываясь на своем понимании иврита. В 1910 году, в тот самый год, когда сестра Уайт написала рукопись, которой предстояло быть похороненной на десятилетие, и в которой утверждалось, что взгляд Дэниелса и Прескотта на Ежедневное исходил от ангелов сатаны, Гилберт имел личную беседу с сестрой Уайт по вопросу Ежедневного.
«Мы знаем, что у него была беседа, ибо он немедленно, на следующий день, написал краткое изложение беседы, которую он имел с сестрой Уайт». В 1931 году А.Г. Дэниелс заявил, что в том же году, 1910, у него была беседа с сестрой Уайт на тему «The Daily». Дэниелс утверждал, что сестра Уайт оставила ему не иной вывод, как то, что «The Daily» — символ святилищного служения Христа. Но утверждение Дэниелса о беседе было не просто ложью, это ложь пророчества, порождающая сильное заблуждение.
Для тех, у кого может не быть доступа к таблицам 1.43 и 1.50 годов, важно понимать, что когда таблица 1.43 этого года была опубликована в 1802 год, миллериты все еще считали, что святилище, которое надлежало очистить в исполнение пророчества о 2300 годах, это земля. Когда они опубликовали таблицу 1.50 года, они уже знали, что святилище, которое должно быть очищено, небесное святилище. По этой причине на таблице 1.43 года нет изображения Божьего святилища, а на таблице 1.50 года изображение Божьего святилища есть. Это важно, потому что Дэниелс утверждал, что в своем интервью с сестрой Уайт он показал ей таблицу 1.43 года и указал на святилище на таблице. Это было бы невозможно, потому что на таблице 1.43 года никакого святилища нет. Его утверждение о таком интервью было ложью.
Когда я разбирался в этой истории в 2009 году и узнал, что мужчины по обе стороны этого вопроса утверждали, что у них была встреча с сестрой Уайт на тему Ежедневного, я написал по электронной почте в фонд «Наследие Елены Уайт» и спросил, есть ли у них доступ к журналу, в котором записывались встречи сестры Уайт в 1910 году. Мне ответили, что этот журнал у них по-прежнему имеется. Ниже приведены мое электронное письмо и ответ фонда наследия Елены Уайт.
Понедельник, 19 января 2009 года. Кому следует? Я слышал, что существует журнал, в котором фиксировалось, кто имел встречи с сестрой Уайт и какие вопросы обсуждались.
я пытаюсь подтвердить или опровергнуть, была ли у А. Г. Даниэлса в 1910 году встреча с сестрой Уайт по поводу темы ежедневного. Мне известно, что существуют исторические свидетельства того, что такая встреча имела место, но мне интересно, есть ли запись в официальном журнале, где это действительно отражено. В то же время мне говорили, что Ф. К. Гилберт также встречался с сестрой Уайт в 1910 году по теме ежедневного, и я хотел бы узнать, можно ли это подтвердить журналом, который велся ее сотрудниками в тот период. Возможно, никакого журнала не было, а возможно, если он и был, вы не публикуете эту информацию, или, возможно, даже если он существует, проверить это для меня выходит за пределы ваших возможностей. Так что в любом случае я хотел спросить. Буду очень признателен за любую помощь.
Дорогой Джефф, спасибо за ваше письмо. У нас действительно есть достаточно полное сведение о маршрутах поездок Эллен Уайт, составленное на основании ее писем, дневников и опубликованных объявлений о встречах. Но путевого журнала как такового нет. Вы, несомненно, читали о визите А. Г. Даниэлса к Елене Уайт в Т6 биографии E.G.W. «The Later Elms Haven Years» С. 256-257.
Мы не нашли никаких независимых записей этого интервью. У нас есть письмо от пресвитера Гилберта от 1 июня 1910 года, в котором он сообщает о намерении находиться в Сент-Хелена, где жила Елена Уайт 6-9 июня. На этом исчерпываются известные мне подтверждающие материалы.
Да благословит вас Бог, Тим Пуарье, заместитель директора фонда Эллен Г. Уайт. Не существует независимых свидетельств того, что Дэниелс когда-либо давал интервью на тему The Daily, но имеется письмо от Гилберта, в котором указано его намерение находиться у нее дома 6 по 9 июня 1910 года. В биографии сестры Уайт, на которую ссылается фонд Эллен Уайт, ее внук, рассматривая вопрос об интервью Дэниелса, записал заявление Дэниелса, касающееся сфабрикованного интервью 1910 года.
В какой-то момент, немного позже в ходе обсуждений, старейшина Дэниелс в сопровождении У. К. Уайта и К. К. Крислера, стремясь получить от самой Эллен Уайт точное понимание смысла ее высказывания в ранних произведениях, отправился к ней и поставил перед ней этот вопрос. Дэниелс взял с собой раннее произведение и диаграмму 1803 года. Он сел рядом с Эллен Уайт и осыпал ее вопросами. Его отчет об этой беседе был подтвержден У. К. Уайтом. «Сначала я прочитал сестре Уайт, приведенное выше заявление из ранних сочинений. Затем я положил перед ней нашу пророческую схему, которую наши служители используют при изложении пророчеств Даниила и Откровения. Я обратил ее внимание на изображение святилища, а также на 2300-летний период, как они были представлены на схеме. Тогда я спросил, сможет ли она вспомнить, что ей было показано по этому вопросу. Насколько я помню, в ответ она начала с рассказа о том, как некоторые руководители, бывшие в движении 1084 года, пытались найти новые даты окончания 2300-летнего периода. Эти попытки были направлены на установление новых дат пришествия Господа. Это вызывало замешательство среди тех, кто был в адвентском движении. В этой неразберихе, как она сказала, Господь открыл ей, что взгляд, которого придерживались и который излагали относительно дат, был верным, и что никогда больше нельзя назначать еще один срок и провозглашать еще одну весть о сроках. Тогда я попросил ее рассказать, что ей было открыто относительно остального, об ежедневном, о князе, о воинстве, об отнятии ежедневного и о низвержении святилища. Она ответила, что эти аспекты не были показаны ей в видении так, как была показана часть, касающаяся времени. Она не стала бы давать объяснение тем аспектам пророчества. Интервью произвело на меня глубокое впечатление. Без колебаний она говорила свободно, ясно и подробно о 2300-летнем периоде, но о другой части пророчества она молчала. Единственный вывод, который я мог сделать из ее свободного объяснения времени и ее молчания относительно отнятия ежедневного и низвержения святилища, заключался в том, что видение, данное ей, касалось времени и что она не получила никакого объяснения относительно других частей пророчества. DF-20B. Заявление АГД. 25 сентября 1931 год. Артур Уайт. Эллен Г. Уайт. Том 6. 257.
Он утверждал, что показал ей таблицу 1833 года и спросил ее о святилище, которое на этой таблице не представлено.
Он утверждал, что также взял книгу «Early Writings» и засыпал ее вопросами о том, что она имела в виду, когда недвусмысленно поддержала пионерское понимание «The Daily» и заявила, что эта таблица была составлена под водительством руки Господа. Сын Эллен Уайт, который был отцом Артура Л. Уайта, биографа, написавшего обзор этого предполагаемого события, принял сатанинскую точку зрения Даниэлса и Прескотта на «The Daily» и подтвердил утверждение Даниэлса о том, что тот слышал во время интервью. Они просто были небрежны со своей выдуманной историей, потому что на таблице 1833 года не изображено святилище, на которое Даниэл смог бы указать.
Еще одна ложь, представленная в интервью, это утверждение, будто отрывок из ранних произведений был предупреждением против установления времени. Отрывок, о котором Даниэлс якобы спрашивал, следующий.
«Мне было показано, что таблица 1843 года направлялась рукой Господа, и что ее не следует изменять, что числа были такими, какими он их хотел, что его рука была над ней и скрыла ошибку в некоторых числах, так что никто не мог ее увидеть, пока его рука не была убрана. Тогда я увидела в отношении ежедневного, Дан 8.12, что слово «жертва» было добавлено человеческой мудростью и не принадлежит тексту, и что Господь дал правильное понимание этого тем, кто провозглашал весть о часе суда. Когда существовало единство, до 1844 года почти все были едины в правильном понимании ежедневного. Но в неразберихе, возникшей после 1844 года, были приняты другие взгляды, и вслед за этим последовали мрак и замешательство. С 1844 года время не было испытанием, и никогда больше не будет испытанием. Раннее произведение 74-75.
Уилли С. Уайт, сын сестры Уайт, принял ложную трактовку «The Daily», а его сын Артур стремился увековечить ложь, связанную с интервью, которого никогда не было, пытаясь представить, будто предостережение в отрывке из ранних сочинений было всего лишь и исключительно предостережением против назначения дат. Этот аргумент был выдуман в 1930-е годы и стал ключевой частью лжи. Мы рассмотрим этот аргумент в следующей статье.
23 сентября Господь показал мне, что Он во второй раз простер свою руку, чтобы собрать остаток своего народа, и что в это время собирания необходимо удвоить усилия. Во время рассеяния Израиль был поражен и растерзан, но теперь во время собирания Бог исцелит и перевяжет свой народ. Во время рассеяния усилия по распространению истины имели лишь малый эффект, приносили мало плода или вовсе ничего. Но во время собирания, когда Бог простер свою руку, чтобы собрать свой народ, усилия по распространению истины возымеют свой должный эффект. Все должны быть единодушны и ревностны в этом деле. Мне было показано, что постыдно кому-либо ссылаться на время рассеяния, как на примеры, которыми следует руководствоваться нам теперь, во время собирания. Ибо если Бог не сделает для нас теперь больше, чем сделал тогда, Израиль никогда не будет собран. Также необходимо, чтобы истина была напечатана в газете, как и чтобы она проповедовалась. Господь показал мне, что таблица 1843 года была составлена под его руководством, и что ни одна ее часть не должна быть изменена, что числа были такими, какими он хотел их, и что его рука была над ней и скрыла ошибку в некоторых числах, так что никто не мог ее увидеть, пока он не убрал свою руку. Тогда я увидел в отношении ежедневного, что слово «жертва» было добавлено человеческой мудростью и не принадлежит тексту, и что Господь дал правильное понимание этого тем, кто провозгласил весть о часе суда. Когда до 1844 года было единство, почти все были единодушны в правильном понимании ежедневного, но с 1844 года в смятении были приняты другие взгляды, и за этим последовали тьма и смятение. Review and Herald, 1 ноября 1850 года.